Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Накануне Дня Святого Духа мы поговорим с вами о третьей ипостаси Святой Троицы – Боге Духе Святом. Дух Утешитель, Дух Истины, Жизнеподатель – именно так характеризирует его наше молитвословие. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
В символе веры говорится, что пророки говорили Святым Духом. Что это значит?
Дух Святый действовал в роде человеческом во все времена.
То есть до Пятидесятницы?
Да, конечно. Не только в новозаветную эпоху, но и в Ветхом Завете. Во всяком случае, в Бога избранном народе и те угодники Божии, которые Господь избирал вообще из всего человечества, они знали, что такое Дух Святый, что можно быть Ему причастным, можно испытать Его действие на себе. Это мы видим и в жизни ветхозаветных патриархов, мы это видим в жизни великих пророков и царя Давида, в частности. Вот такие слова: «Не отвержь меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня». Прямо он пишет, чтобы Господь не отнял от него Духа Святаго. Это говорит о том, что, во всяком случае, для народа израильского то, что есть Дух Божий, это не вызывало никаких сомнений. Другое дело, что статус его у них не был до конца прояснен. Угу. Мы понимаем, что Дух Святый – это третья ипостась Святой Троицы. У них не было учения о Святой Троице. Они не знали, как это можно совместить, что Бог один – это знали они точно. А вот то, что в нем три лица – это не было им открыто. Поэтому они видели, что есть некая автономность в деятельности Духа Божия, но прямо его признать именно третью ипостасью они не имели физической возможности. Так что в этом плане о Духе Божьем говорится в Писании много, и они на это обращали внимание, но богословского осмысления им, конечно, не хватало.
А мы можем выделить отличие в действии Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом Завете?
Думаю, что главным отличием мы должны признать то, что в Ветхом Завете действие Святого Духа на человека было более внешним. Оно могло быть очень сильным, буквально поглощающим.
Это как у Иеремии.
Например. И у Иеремии, у Ильи пророка мы можем вспомнить, когда он был вот этой ревностью буквально духе, охвачен, то он совершал такие невероятные поступки, которые трудно объяснить, как это вообще мог сделать обычный человек. Но все равно это было действие совне, потому что внутри человек был падшим грешником, и не было еще совершенно искупительного подвига. Поэтому Дух Святый мог сообщить человеку харизму, особые духовные дары, сверхъестественные, абсолютно чудесные, дать ему даже силу чудодейственную, самому совершать чудеса. Но, тем не менее, средостение вражды между Богом и человеком еще не было упразднено. Что же касается новозаветной эпохи, то тут уже ситуация совершенно иная. Дух Святый освящает человека во всей полноте, освящает его изнутри. Он дает ему такую благодать уже в таинстве крещения, которая сохраняется в человеке навсегда, на всю жизнь оставшуюся. И потому общение человека с Духом Святым в рамках церковной православной жизни, оно гораздо более тесное, оно более близкое. Другой вопрос, что у нас не хватает порой ревности для того, чтобы в себе реализовать все эти
стяжать благодать,
величайшие дарования. Но путь этот открыт для нас, в отличие от ветхозаветного человечества.
Святой Дух исходит от Отца. Так говорит Господь Иисус Христос в Евангелии. Что это значит для нас, верующих? Почему так важно подчеркивать личные свойства Святой Троицы?
Да, тут есть один подводный камень, который в свое время не заметили римо-католики, которые ввели у себя новый догмат Филиокве о том, что якобы Дух Святый исходит не только от Отца, но и от Сына. Причем это исхождение они понимают именно в вечном смысле, а не во временном. Мы с этим никогда не согласимся, потому что очень ясно, к чему приходит ситуация. Если мы признаем, что Дух Святый исходит не только от Отца, но и от Сына, Он лишается собственного ипостасного места в Святой Троице. То есть Отец – это Отец. Вот Он ни от кого не рождается, ни от кого не исходит. Сын – это Сын своего Отца, Его свойство – рождение. А Дух Святый превращается просто в связь любви между Отцом и Сыном. Это официальное выражение католического катехизиса. Но что такое связь? Связь – это не есть именно отдельная личность. Это что-то такое аморфное. Это именно какой-то дополнительный предикат. И потому мы не можем так унижать Духа Святого, чтобы превращать его только в связь любви между Отцом и Сыном. Дух Святый – это отдельное, полноценное, полноправное лицо в Святой Троице. И когда мы признаем, что он исходит только от Отца, то мы понимаем, что да, вот Сын рождается от Отца, а Дух Святый исходит. Мы не знаем, в чем различие между генесия и экпорексис по-гречески, между рождением и исхождением. Но то, что разница есть, это мы знаем, и мы верим, что она существенна, что она достаточно существенна, чтобы разграничивать лица Святой Троицы между собой. Потому что по существу, кроме этих личных свойств, нерожденности, рождения и исхождения, три ипостаси Святой Троицы больше вообще ничем не отличаются.
И есть, и являются одним Богом, да? То есть есть один Бог.
Ясно, сущность того Божества одна. Бог один. С этого нужно начинать, и этим нужно заканчивать. Мы верим в одного Бога, в единого. Но у Него три ипостаси.
Да, Он есть любовь. Какая роль Святого Духа в основании Церкви? Потому что это очень существенно и важно. И, собственно, Пятидесятница считается, да, началом Церкви.
Да, это день рождения нашей Церкви, день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на апостолов. Поэтому нужно прямо сказать, что это определяющая роль Духа Святого в основании Церкви. Да, ясно, что мы говорим, Господь основал свою Церковь. Он об этом и говорил, созижду Церковь мою. Но при этом, когда происходит само это основание, мы же не видим Христа среди апостолов. Мы видим Духа Святаго, который себя явил в виде огненных языков, которые почили над каждым из них. Это был видимый знак того, что Дух Святый присутствует здесь. Нужно сказать, что вот эти два аспекта в жизни Церкви, христологический и пневматологический, они находятся во взаимодействии, но при этом нет у них как бы такого равноправия, если так можно выразиться. Христология в жизни Церкви для всех очевидна. Вот роль Христа, она бесспорна, потому что Он искупитель, глава Церкви, искупитель, основатель, все как бы это понимают. А вот как бы Дух Святый, вроде бы все понимают, что Он причастен, но в чем эта причастность, не совсем ясно. Поэтому, когда отец Николай Афанасьев написал книгу о Церкви и озаглавил ее, назвал ее «Церковь Духа Святаго», то для многих это было неожиданностью. Они понимают, о чем речь, но при этом они думают, а откуда такое название? Потому что это у нас менее принято в нашей традиции. Но по существу, если быть строгими, то ведь Дух Святый – это своего рода как душа Церкви.
Да.
То есть мы говорим, что Церковь – это тело Христово, но тело не может быть и мертвым, тело должно быть живым, оно одушевляется.
Поэтому душой. Он животворящий.
Да, поэтому он именно оживляет Церковь. Вся жизнь Церкви, все связи внутри Церкви осуществляются Духом Святым. Да, самый простейший пример – молитва. Вот мы, скажем, молимся какому-то из Божьих угодников. Почему он слышит нашу молитву? Вот
потому просто, что мы в Духе Святом.
Конечно, и Он в Духе Святом, и мы в Духе Святом. Дух Святой связывает нас между собой. А значит, буквально все в Церкви осуществляется Его силой.
Как в таинствах мы спасаемся? Мы знаем, что таинство – это то основное, что нам дает Церковь и дарит для спасения. Как мы спасаемся и какова роль Святого Духа?
Таинство – это необыкновенное, чрезвычайно полезное божественное учреждение в Церкви. Они существуют только в Церкви. Но при этом нужно констатировать большую разницу между таинствами церковными и обрядами. Потому что с точки зрения внешней, таинство тоже имеет обрядовую сторону. Да. И бывают даже такие обряды, что от таинства они формально ничем не отличаются. Возьмем, например, монашеский постриг или чин христианского погребения, да, или чин великой агиасмы, который осуществляется в день крещения Господня и в сочельник крещенский. Но нужно заметить, что любое из таинств церкви осуществляется именно для спасения человека. Цель таинства – именно спасение человека, не что-либо другое.
Усвоить искупление, да, Иисуса Христа.
Искупительные заслуги подвига Христова усваиваются человеку именно в церковных таинствах. Поэтому, когда мы говорим даже о христианском погребении или о монашестве, то это немножко уже другое. Мы понимаем, что сам Христос этого не устанавливал. То есть таинства церкви установлены Господом. А если мы говорим о обрядах, даже важнейших, все-таки у них нет вот этого признака божественного установления.
То есть Дух Святой усваивает что человеку? Какие искупительные дары Христовы? Сыноположение, да, или...
Даров много. И здесь зависит от характера каждого таинства. Например, вот возьмем одну такую узкую буквально область – прощение грехов. Ясно, что это, наверное, важнейший вообще дар, потому что если грехи нам не прощаются, то мы просто не достигаем Царствия Божия. В Царствие Божие ничто скверное, ничто нечистое не войдет. Чтобы мы туда попали, а мы туда очень хотим попасть, это цель буквально нашей жизни, то мы должны получить прощение грехов. Но и помимо крещения, которое сообщает нам полное прощение грехов, другие таинства тоже... Этот дар Святого Духа нам сообщают. И не только прощение грехов. Вообще силы благодатные, не только духовные, но и физические, мы тоже получаем в таинствах Церкви. Поэтому, как об этом сказал в свое время Иннокентий Херсонский, наш великий святитель, таинство Церкви – это как бы благодатные трубы, по которым в Церкви течет благодать Духа Святого.
Какая роль Святого Духа в нашем освящении?
Она очень-очень важна, даже более важна, чем мы себе можем представить. Я могу привести такой конкретный пример. В беседе с Мотовиловым, с помещиком, преподобный Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни – это стяжание Святаго Духа Божия. Если понимать его слова буквально, то возникает вопрос, как можно приобрести третью постась Святой Троицы. Ясно, что преподобный Серафим говорит не о сущности божества, не о том модусе бытия, как Бог там существует на небесах. Он имеет в виду именно стяжание благодати Святаго Духа. А значит, мы подходим к вопросу о том, что освящение нашей души происходит именно благодатью, которая достигает нас в ипостаси Святаго Духа. Из всех лиц Святой Троицы, именно с благодатным исхождением, с этим вторым модусом бытия Божия вне собственной сущности, а именно вовне, в действиях, в энергиях, теснее всего связан именно Дух Святый. Поэтому иногда это буквально воспринимается как синонимы – стяжать благодать Святого Духа или просто сказать «стяжать Святого Духа». Хотя в сущности это, конечно, совершенно разное понятие. Некоторые богословы вообще различают действие Святого Духа личное, вот именно его как третья ипостаси, и действие его общее в рамках всей Святой Троицы. Но это уже такие тонкости, в которые мы сейчас не будем углубляться.
Господь своим ученикам в беседе говорил о том, что когда придет Утешитель, Дух Святой, Он напомнит все и восполнит все. Что это значит?
Это очень место глубокое и интересное. На него обычно уже особо не обращают внимания, потому что оно как-то так уже затерлось. Всегда на виду, все знают этот текст, а что значит, об этом мало задумываются. Но, по существу, что значит «напомнит»?
Да, все, что сказал Господь.
Во времена Господа Иисуса Христа память развита была необыкновенно. Многие тексты Танаха изучались наизусть еще в Хедере, еще в начальной школе при синагоге. И дети еврейские, они имели прекраснейшую память, они дословно могли запоминать очень большие тексты со слуха. Поэтому, если мы говорим о том, как они помнили речи Христа, нет ничего удивительного в том, что три скажем, синоптических евангелистов.
Очень так, похоже,
так, да. Так похоже. В этом нет ничего странного. Вот эта гипотеза, что якобы был один какой-то прототип, какой-то там вот этот тот источник, да, пивен, с которого все остальные брали евангелисты, это все недоказанная и, скорее всего, ложная теория. Каждый евангелист писал независимо свое Евангелие. Но поскольку и апостол Матфей, который сам был учеником Господа, и апостолы Петр, который был учеником Господа, и Павел, который был близок и знаком с учениками Господа, прекрасно владели информацией, то они запоминали буквально дословно все то, о чем говорил Господь. Поэтому, когда Господь говорит, что Дух Святой напомнит им содержание его речей, речь идет, скорее всего, даже не о формальном содержании, они и так его прекрасно помнили. Речь шла о том, чтобы проникнуть в смысл его поучения.
Да, поэтому когда в
Потому
по
что
воскресенье...
они слышали, но не понимали, о чем он говорит. Об этом не раз говорится в Евангелии, что они не понимали, их разум был еще закрыт, потому что они еще не получили Святаго Духа.
Духа, да.
А вот когда сошло Дух Святый в день Пятидесятницы, вот тут буквально отверзлись умные очи сердца. И слова Христа, которые раньше были им известны, но они не понимали, что они на самом деле значат, теперь для них раскрылись заново. Это как бы уже новое открытие. Поэтому это как бы и говорится, что напомнит, то есть заново буквально вам откроют на них глаза.
16 глава Евангелия от Иоанна повествует далее, что когда придет Утешитель, Господь говорит, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Что это значит? Это тоже очень важный текст. То есть Святой Дух как обличитель.
Да.
Утешитель,
обличитель. Очень, очень правильно вы здесь выделили именно глагол из всего этого предложения. Ефимий Зигабен в своем толковании тоже идет именно от глагола. Он говорит, что Господь предупреждает о том, что Дух Святый будет обличать человечество в неправильном понимании этих трех основных понятий – греха, правды и суда. Что касается греха, ну, например, евреи времен Господа Иисуса Христа, в частности, книжники, законники, фарисеи, считали, что грех – что такое грех? Это нарушение заповеди о субботе, например. Вот ни в коем случае нельзя работать в субботу, ничего нельзя делать в субботу, вот это будет грех. При этом само понятие греха как осквернение, как отступление от Бога внутреннего, у них уже затерлось, они его как-то, оно нивелировалось, они на него не обращали внимания. Только формальная сторона вопроса их интересовала. А Господь говорит, что главным грехом Израиля вообще был грех неверия в него, как в Мессию, как в подлинного Машиаха.
Да.
Потому что это погубило их в результате, они потеряли все свои преимущества, потеряли даже свой храм, потеряли те блага, которые Господь им изначально даровал. Второй момент – это когда обличение о правде. Опять же, что такое была правда, праведность для иудеев фарисейской закалки? Угу. Это была чисто внешне законническая, показная праведность. А Господь показал, что совсем не в этом она состоит. Настоящая праведность перед Богом – это чистое сердце. Это милосердие, это любовь к ближнему, к любому ближнему. Вот это и есть то, что называется правда. Ну и суд – это опять же говорится о том, что враг рода человеческого будет осужден и изгнан вообще. Вот это поле деятельности, которое он считал своим законным полем, весь род человеческий, оно освобождается от его влияния. Теперь, если он пытается как-то на нас влиять, то только каким-то косвенным путем, только через грех, через страсти, но подлинной власти вроде человеческого у него уже нет.
Вы сказали, что у Святого Духа много даров. Апостол Павел об этом говорит. Когда мы получаем эти дары? И в Таинстве Миропомазания?
Да, но для этого специально и установлено. Это таинство, самое короткое по чинопоследованию.
Фактически, но самое важное для жизни, наверное.
Одна буквально молитва и действие помазания, и все. Оно даже не имеет своего отдельного чина, включено в чин крещения. Но по важности оно необыкновенно. Когда спрашивают меня семинаристы на уроке, в чем значение миропомазания и почему, оно сразу вот после крещения, буквально без паузы, только искупили ребенка, достали, только крестик надели и сразу запечатать. Печать удара Святого Духа. Очень хорошо действует аналогия. Представьте, родился ребенок. Все радуются, наконец-то дождались, родился ребенок, оставляют его там, где он родился, и идут отмечать праздник. А сам ребенок, если они там будут праздновать там час-другой, а то и до вечера, а то и на следующий день, и про ребенка забыли, как ему жить? Он не может жить без посторонней помощи. Нужно о нем проявить заботу, нужно его обеспечить всеми необходимыми условиями для жизни. И питанием, и одеждой, и медикаментами, да. Все, что нужно ему в этот конкретный момент. Вот так и здесь. Крещение – это духовное рождение. Это прекрасно, что человек духовно родился, но этого мало для спасения. Нужно дать ему силы, условия, возможности для раскрытия духовных способностей, чтобы он себя показал как истинный христианин по жизни, чтобы он усвоил себе дело этого спасения. Вот это и есть значение таинства миропомазания. Поэтому вот эти вот семь даров Духа Святаго, которые мы находим в книге пророка Исаии, дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха Божия, они по-прежнему сообщаются каждому верному в Церкви Христовой.
В первом послании апостола Иоанна он говорит о том, что мы имеем помазание от Святого, и мы знаем все. Как это осознать, что мы имеем это помазание и знаем все, и даже не имеем нужды, чтобы нас кто учил? Как это происходит?
Это довольно тонкий вопрос.
Потому что мы учим людей, но при этом они помазаны.
Ну да, если это воспринимать буквально, да. Получится, зачем тогда вообще катехизация? Конечно. Достаточно просто покрестить и миропомазать. И все, человек будет знать все, и не нуждаться, чтобы кто научил
его. Но куда ждевать слова Господа, который послал учить, заповедал?
Получается, что как бы внешние противоречия. Да. На самом деле противоречия нет, просто тут речь идет немножко о разных вещах. Я пойду от противного. Вот возьмем такой момент. Человек, например, атеист. Вот он уже утвердился в атеизме. Он не крещенный, он вообще никакого отношения к церкви не имеет. Мы пытаемся с ним общаться, и у нас ничего не получается. У него на все есть ответ, на любой наш аргумент. У него есть контраргумент. Если это достаточно образованный атеист, у него будет много аргументов, которые он будет вспоминать, переводить. Понятно, что все равно у нас будет инициатива, потому что
Мы хотим вернуть его веру.
Ну да, и истина на нашей стороне, в конце концов. Но, тем не менее, он долго может сопротивляться. И даже если почувствует, что проигрывает, он найдет способ просто куда-то уйти, и все равно нашу истину он не признает. Вот в чем вопрос. Почему так происходит? Почему этого атеиста невозможно сделать верующим, только посредством убеждения? Обязательно должно быть действие благодати непосредственно на его сердце. А вот именно потому, что нет у него этого помазания, сердце его закрыто. Если мы общаемся с человеком, который изначально, вот как бы он не знает, он не уверен, у него есть сомнения, у него нет веры как таковой, но он в принципе хотел бы выяснить истину. Угу. И при этом, если он крещен из детства, таких людей у нас миллионы на самом деле, как оказалось после распада Советского Союза, то с таким человеком общаться намного легче. Если человек уже крещенный, вот эта благодать, которая скрыта глубоко у него в сердце, она помогает ему. И вдруг выясняется, что он готов это все принять. Я скажу по личному своему примеру. Вот меня крестили во младенчестве. Я не помню этого момента, мне было 7 месяцев. Но когда я пришел в церковь в 16 лет, у меня не было такого чувства, что мне что-то вот принципиально нечто новое сообщили.
Оперативное какое-то, да?
Да, то есть как будто бы я узнавал то, что я
изначально знал,
просто как бы не до конца понимал. Угу. То есть я не был неверующим в строгом смысле слова, я был просто неведущим, незнающим. Когда мне объяснили, я с радостью это принял. То есть вот это помазание, оно очень сильно действует на душу человека.
Это очень чувствуется, когда приходят люди, даже агрессивно настроенные на крещение. Ну, их взяли все-таки крестными, им приходится быть. И ты начинаешь говорить какие-то хорошие вещи о Боге, о вере, и чувствуешь, что они оттаивают. То есть становятся совсем другими, да? То есть вот это помазание внутреннее, да, действует?
Конечно, благодать крещения, как мы об этом и говорили в одной из своих программ, по слову Марка Подвижника, да, преподобного, она помогает нам в большинстве случаев принимать правильные решения.
У нас есть апостольское преемство. Мы сохранили благодать Духа и в миропомазании в том числе. Насколько важно, и могли бы вы объяснить, почему преемство рукоположения важно для того, чтобы получать Святого Духа?
Вопрос этот довольно деликатный, я бы сказал так. Потому что мы понимаем сразу, о чем будем сейчас говорить. совершение таинства миропомазания в церкви имеет право только епископ или священник. Да. Поэтому, если мы говорим, скажем, о католической церкви, где есть епископ и священник, и есть апостольское преемство, то тут как бы вопрос не такой острый. А если мы говорим о протестантских деноминациях, да, в которых нет во многих епископов, а во многих нету и священников, а если даже они есть, то у них нету преемства.
Да.
У протестантов преемства нет, прямо должны мы это признать. То как у них вообще возможно получение дара Святого Духа или нет? Здесь в чем сложность возникает? Даже в нашей церкви есть, по крайней мере, во всяком случае, одно, но важнейшее таинство, которое имеет право совершить любой человек. Это таинство крещения.
Крещение, да.
То есть это то таинство, без которого спасение невозможно. И его может совершить любой человек на основании учения о всеобщем царственном священстве, которое есть у апостола Петра в Священном Писании. Но протестанты, соответственно, тоже это право имеют. То есть, если они могут крестить, и это крещение, если оно совершается правильно, через троекратное погружение с правильной формулой,
да,
во имя Отца.
Это практика Древней Церкви – принимать крещение.
И вот возникает, да, тогда вопрос. То есть, если они могут получить этот главный дар Святого Духа, дар спасения, дар прощения грехов в крещении, то насколько для них приемлемо, насколько для них возможно...
Открыто, да.
Открыто, да, остальные дары Святого Духа. Для меня лично это вопрос очень непростой. Я бы здесь воздержался от категорических утверждений. С одной стороны, мне кажется, что в большинстве случаев, когда мы видим вот эти вот демонстрацию даров якобы Святого Духа, скажем, где-то у этих харизматов, пятидесятников, когда там у них там люди начинают сотрясаться в конвульсиях на сцене прямо, и они говорят, что это сошел Святой Дух, мне кажется, это не похоже на действие Святого,
да,
Духа.
Да, не похоже совсем.
Это похоже на что-то совсем другое, даже
на другого духа,
противоположное, да. Но при этом я не исключаю, что бывают примеры другого рода, потому что, ну как ни говори, в Писании написано, дух дышит и где же хочет. Поэтому мы не можем сказать, что вот мы можем там приватизировать только для своей церкви действие даров Святого Духа. Если Дух Святый мог действовать на людей даже до вообще искупительного подвига Христова, пусть даже внешним образом, то, наверное, может действовать и на тех людей, которые верят искренне в Иисуса Христа, но получили крещение не в православной церкви. Так что вопрос этот, я думаю, требует дальнейшей разработки.
Святой Дух называется утешителем и жизнеподателем. Что это значит?
Когда мы читаем первые стихи Библии из первой главы книги Бытия, то там есть замечательные слова, что Дух Божий носился над водами. По толкованию наших святых отцов, он не просто носился,
да,
двигался активно, а он именно одухотворял, оживлял, согревал,
да,
вот эту вот материю, которая была еще безжизненной. Он дал жизнь.
Вдыхал в
вселенную.
Жизнь,
да, да, именно он является подателем жизни. Поэтому, когда мы празднуем праздник Пятидесятницы, День Святого Духа, храм украшенный зеленью. Почему? Это цвет жизни. Зеленый цвет – это цвет зелени, которой питаются животные, растительные, которыми люди питаются. Ведь изначально люди вообще были вегетарианцы там в раю, как мы видим из книги Бытия. Так что в этом отношении подателем жизни и духовной, и биологической является именно Дух Святой.
Как ощутить в своем сердце действие Святого Духа?
Наверное, никто лучше не выразил этого понимания, чем святой апостол Павел, который перечисляет плоды духовные. Есть дары Святого Духа, которые известны еще из Ветхого Завета, а это именно духовные плоды. То есть это уже именно результаты действия Духа Святого в сердце. Плод же духовный есть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых не закон.
На таковых не закон. Вот эти 9 плодов действия Святого Духа, мне кажется, исчерпывают вообще вот главное – действия Духа Святого в душе. Поэтому мы можем по ним судить. Если в нас есть эти плоды, если мы отличаемся этими качествами, значит, Дух Святый в нас уже произвел какое-то серьезное действие, какой-то сдвиг в лучшую сторону. А если мы видим, что у нас как раз какие-то противоположные качества, не любовь, а ненависть, не радость, А уныние, недолготерпение, а нетерпеливость – это значит, что не хватает у нас действия Духа Святого. Значит, какой-то другой дух своим действием начинает действие Духа Святого вытеснять. Поэтому вот по этой шкале мы можем анализировать свое внутреннее духовное состояние и степень своей причастности к Духу Святому.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за богословскую, важную и душеспасительную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.